Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского. В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» почерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 35. Молитва Господня. Пример должной молитвы — молитва Господня. Первое слово ее — «Отец» — учит молиться с любовью и доверием к Богу. Второе же — «Наш» — указывает, что надо молиться за себя и за других, и лучше сообща. «Отец наш, который на небе» — указание на небо, как на место пребывания Бога, есть напоминание о превосходящем всеземные понятия Божьем совершенстве. Всего этого нельзя не желать, чтобы само имя Божие было свято для всех, и чтобы мы сами словом и делом прославляли Его, были бы достойными детьми Небесного Отца. Да святится имя Твое, в этих словах все наше воздыхание о святости, в прошении, да придет Царствие Твое, мольба о том, чтобы святость просияла всюду, чтобы правда Божия восторжествовала внутри и вне нас, и чтобы мир стал царством любви. Но во всей полноте Царство Божие откроется в будущем веке, по всеобщему воскресению из мертвых, и доступ к нему будет открыт лишь тем, кто творит волю Божию. А без помощи Божией мы не можем исполнить его волю, поэтому необходимо постоянно взывать, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Волю Божию следует творить охотно, радостно, как творят ее ангелы и святые. Говоря «хлеб наш насущный, дай нам сегодня», мы просим прежде всего хлеба духовного, то есть евхаристического хлеба, пречистого тела Господня, о котором Он сам сказал: «Едущий хлеб сей, жить будет вовек». Хлеб насущный — это также Слово Божие, про которое сказано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Наконец, под хлебом насущным надо понимать все потребное для нашей земной жизни. Бог, конечно, знает наши нужды, но молитва о них необходима для нашей пользы. Она укрепляет веру и ограничивает наши желания. Молитва же о нуждах других людей возвышает нас. В прошении о прощении грехов и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, должна выражаться нищета духовная, без которой нет ни исправления, ни духовного роста. Прощение грехов же познается в освобождении от их власти над нами, а упоминание о том, что и мы прощаем, — это прежде всего призыв прощать. Объясняя это прошение, Господь сам сказал: Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, 6 глава, 15 стих. И не веди нас во искушение. Бог зла не сотворил, и не может быть причиной зла, но Он попускает сатане искушать для укрепления нашей доброй воли в борьбе за благо. Апостол Иаков пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Послание апостола Иакова, 1 глава, с 12 по 14 стих. Искушение, побуждая нас с ним бороться, устремляет нас молиться, и Бог внимает такой молитве. Господь Иисус Христос, по словам апостола, быв искушен, может и искушаемым помочь. Послание к евреям святого апостола Павла, 2 глава, 18 стих. Кроме того, Бог знает меру наших сил и не попускает никому искушаться свыше его возможностей. Апостол Павел пишет: «Верен Бог, который не попустил вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли перенести». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Словом «искушение» в Священном Писании в духовной литературе обозначается не только греховный соблазн, но также испытание страданием. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Книга Деяний, 14 глава, 22 стих. В последнем прошении: «Но избавь нас от лукавого», мы отрицаемся от всякого зла и тем самым от его носителя сатаны, и обещаем, молясь о помощи Всевышнего, бороться за добро, как истинные воины Божьего воинства. Заключительное словословие: «Ибо Твое есть царство и сила и слава» свидетельствует о нашей вере в Бога Троичного в лицах и в Его несомненное торжество над всяким злом.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена Православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Тема сегодняшней беседы – молебен и его место в церковном богослужении.
Как-то на сайте Патриархии.ру, вот, вскоре после избрания святейшего патриарха Кирилла, я читала постановление о том, что благословляется сократить чтение записок о здравии и о покоении за литургии, и не рекомендуется служить молебны после воскресной литургии.
Это очень правильно. И старообрядцы до сих пор, они молебны служат категорически в начале утреннего богослужения, но не в конце его.
Поподробнее об этом расскажите, потому что, ну, я не знаю, как принято в Саратове, в Москве, особенно в старых традиционных храмах, которые никогда не закрывались, молебны могут длиться столько же, сколько и литургии, и воспринимаются и понимаются народом
как окончание литургии.
И просто ближе к сердцу принимаются.
Потому что литургия непонятна вообще. Я, наверное, могу себе позволить такие резкие слова, потому что я все-таки 5 лет в сане и 12 лет до этого клиросный чтец. Вот, и я могу, надеюсь, с ответственностью с полной заявить, что богослужение нашим народом не понимается и не воспринимается. И дело здесь далеко не только в церковнославянском языке. Далеко не только в нем. Это только часть проблемы. Здесь и затворенные врата на литургии, и разрыв между молитвами и возгласом, много еще чего. А молебен, вот он, перед глазами. Он весь служится на открытом пространстве. Он весь служится вслух, там нет тайных молитв. И как следствие он понятен. Пусть он не всегда языково понятен, потому что молитву водоосвящения еще тоже надо осмыслить, но здесь нет вот этого момента разрыва, что община стоит по одну сторону закрытых врат, священник стоит по другую сторону царских врат, закрытых. Они в этот момент читают разные молитвы, не перекрываясь друг с другом. И естественно, что стоящий в храме, он совершенно не ощущает себя соучастником общего действия.
Плюс есть еще такой момент адаптации. Вот если у меня кто-то путешествует, я напишу молебен Стефане Николаю, а если у меня проблемы в семье, я напишу Гурию Самоне и Авию, и так далее. Если болит зуб, напишу мученику Антипе.
Да.
И тут все ясно. Если проблемы с бизнесом Иоанну Сочавскому, если с площадью Данилу Московскому.
Это уже, как вы понимаете, на пороге язычества все-таки стоит. И поэтому это тоже как бы оборотная сторона медали.
Я слышала, в церковных лавках приходит человек и говорит мне икону, чтобы у меня было все в порядке с бизнесом. Вот, пожалуйста, вам икона Иоанна Сочавского.
Конечно. Но это бытовое язычество. И мы об этом тоже должны говорить. Ну и говорим, собственно.
Это в нашей церкви происходит, среди верующих людей, батюшка.
Святой Ефрем Сирин, веков эдак 16 тому назад, может даже чуток побольше, сказал замечательные слова. Наша церковь есть церковь больных. Наша церковь есть церковь гибнущих. Со всеми вытекающими последствиями. Об этом говорил еще и Иисус. Что во враче имеют нужду не здоровые, а больные. А мы чадо той самой церкви больных и погибающих. И эти болезни, эти проблемы, они, конечно, не возникли не на пустом месте. И брать сегодня и просто рубить с плеча все эти приходские традиции, просто пастырски нецелесообразно. Мы должны об этом говорить, мы должны учить своих прихожан, учить своих духовных детей, но не выкорчевывать это начисто, потому что иначе люди могут, превратно поняв вообще саму суть церковности, отвратиться от Бога навсегда.
Хорошо, ну давайте вот сейчас скажем, что такое литургия, что такое молебен, и почему существует противоречие между служением молебна после литургии.
Само по себе литургия, это вот очень тоже интересный такой момент, она ведь не входит в суточный круг. Когда мы говорим о суточном круге, он заканчивается изобразительными. То есть, если мы вот как посмотрим на общую структуру суточного круга, у нас есть вечерний, повечерие, у нас есть ночная часть, полуночница, у нас есть утренняя часть, утренняя и первый час, у нас есть дневной блок, 3, 6, 9 часы, и у нас есть изобразительные с псалмами, которые пристегиваются к часам, и этим заканчивается часослов, то есть суточный круг богослужения. И у нас есть отдельная литургия, и если я не ошибаюсь, кажется, отец Александр Шмеман пояснял разницу между часословом и служебником так. Он говорит, суточный круг – это то, что человек приносит Богу. Воздеяние руку моею – жертва вечерняя. А литургия – это Бог, сходящий к человеку. Это не наше приношение Богу. Мы здесь только с любовью и благодарностью принимаем то, что Бог сходит к нам. Мы принесли хлеб и вино, но тело и кровь нам дает сам Христос. Тот, кто приносит и кому приносится жертва. Ты еси принося и приносимый. И отсюда сразу становится понятно, каким бы высоким, каким бы, так сказать, наполненным благочестивыми словами не был молебен, это наша молитва. Это наше сугубое прошение о нуждах общины. После того, как Бог встал среди нас, после того, как Христос руками Иерея дает свое тело и кровь, никакие больше молитвы уже неуместны. Все, венец службы есть. И поэтому, когда мы служим молебен после литургии, мы тем самым после пика, после подъема, сами своими руками уходим вниз, под гору. У старообрядцев в этом смысле осталось гораздо более логическое отношение. Если они служат молебен, они его служат до часов. Утренняя, полуночница, молебен, часы, литургия. Вот в этом порядке.
Как бывает в некоторых храмах на престольные праздники. Но только на престольные праздники.
На самом деле эта ситуация нормативная. Молебен принципиально должен предварять литургию, поскольку это опять-таки это наше прошение Богу о наших нуждах. И пусть это общее моление всей общины, но это опять-таки с нашей стороны. После того, как священник выходит с чашей, после того, как прозвучала святая святым, вставлять что-то еще свое уже неуместно по самому принципу, по самой сути литургии.
Ну, вам сейчас могут сказать, что, ну как без молебна, мы же должны помолиться о наших родственниках.
Конечно, конечно. И вот здесь... С одной стороны, непонимание роли литургии в жизни христианина, потому что когда мы в конце литургии ссыпаем частицу в чашу, отмый, Господи, грехи поминавшихся везде, кровью Твоею честною, молитвами святых Твоих, мы уже не святых призываем в ходатайство. Мы просим изгладить грехи тех, кто поминался на литургии, за кого вынуты частицы из фосфор, в крови Спасителя. Выше этого уже ничего нет. Это самая драгоценная цена, которая может быть уплачена за изглаживание греха. Это кровь Христова. Поэтому литургически более осмысленно, это, конечно, убрать молебен на гораздо более ранний срок, на долитургийное время. Но на практике, опять-таки, чисто пасторски, сегодня это не получится.
Если мы это сделаем, то сразу же люди нас... Очень многие обвинят в обновленчестве.
Даже не в обновленчестве, а в обнагленчестве. Вот, хотя это будет как раз не модернизм, это будет именно восстановление исконного строя православной службы.
Когда молебен начали служить после литургии?
Судя по всему, это все-таки наследие советских времен. Когда это была единственная возможность для пастыря совершить что бы то ни было, кроме уставного чинопоследования. И многочисленные акафисты в Москве, насколько я знаю, молебен с акафистами до сих пор служится во многих храмах. Это именно наследие того, что это была единственная возможность для священника что-то сделать. Ведь смотрите, крестный ход совершать нельзя, из храма не выйдешь. Молиться на полях нельзя, по тем же самым причинам. Обойти дома прихожан со святой водой не получится. А значит, все то... что теоретически священник должен делать на выходе из храма.
То есть требы.
В том числе и требы. Поля, водосвятие, освящение скотины, освящение жилища. Это все приходилось делать внутри. И как следствие...
И все это вместилось в молебен.
Это все постепенно переползло на молебен. Ведь то, что сегодня именуется крестными ходами, крестный ход там к такому-то храму, крестный ход там по такому-то случаю, это же не крестные ходы на самом деле. Уставной крестный ход, так как он расписан в требнике, это именно выходной молебен. То есть из храма выходят с пением канона праздника или того святого, которому служит молебен, приходят на место, где приключилась нужда, например, на неурожайное поле, там читают Евангелие, там читают молитвы, там все кропят святой водой и возвращаются в храм, допивая молебен, остатки канона. Вот что такое крестный ход. Это именно молебен на выходе. Когда крестный ход, допустим, это переход из одного храма в другой, с точки зрения церковного устава, это не крестный ход. И мы это тоже должны понимать. Но церковь существует среди людей и из людей состоит. И я уже не единожды это упоминал и скажу еще раз. Мы не имеем права сбрасывать со счетов пасторские аргументы. Да, это наследие гонителей. Да, это противоречит вообще самой сути церковного, последовательности церковных служб. Но если мы сейчас начнем корчевать и рубить лес, то полетят не щепки. Полетят души людей. А это страшнее. Гораздо.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Клякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членам комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров под управлением Алексея Пузакова и Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы продолжим наш разговор о разных видах поминовения за православным богослужением.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи – свобода поэта как человека и творца, а также его взаимоотношения с миром, читая потребителем-читателем, в понимании и художественно-философской интерпретации Пушкина. Начнем, пожалуй, с уже рассмотренного в предыдущей передаче стихотворения «Поэт», в финальных строках которого эти две темы вплотную стыкуются, вернее, перетекают друг в друга. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, широкошумные дубровы. Здесь начинаются аспекты, Пушкиным обозначенные, но оставленные им без дальнейшего развития. Хотя это не совсем так, ибо больше в шуточной, чем в серьезной форме, Пушкин размышляет о них в стихотворении «Разговор продавца с поэтом». Причем размышления эти переданы не отрешенному поэту, но практичному книгопродавцу. Поэт казнит, поэт венчает, злодеев громом вечных стрел в потомстве дальнем поражает и тому подобное. Но здесь, в поэте, Пушкин прерывает речь на полусловие, не разрешая и даже не предлагая логически возникающего из этого четверостишия вопроса, каким именно образом будет реализовывать себя в том, что ему кажется свободой, разрешившейся от житейских уз и иерархических отношений поэт. Ответ на этот вопрос Пушкин ищет и, кажется, так и не находит «Не дай мне Бог сойти с ума». Цитирую несколько особо примечательных в предложенном контексте строф. «Когда б оставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес, и пел бы в пламенном бреду, и забывался бы в чаду нестройных чудных грез». Опять пламенный бред, опять чад нестройных и чудных грез. По поводу следующей далее строфы «И силен, волен был бы я», как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Я уже говорил, что свобода, предлагаемая там, разрешается более в рамках разрушительных, нежели созидательных. Более того, иной раз само поэтическое вдохновение, за счет которого она возникает, смело можно сопрячь с горным обвалом, изображенным Пушкиным в одноименном стихотворении, вследствие которого исчезает прежняя картина мира и в результате оборачивается опустошительной гулкостью абсолютной, хотя и созидающейся самой собою пустоты, которая так впечатляюще описана в заключительной строфе этого стихотворения. Причем в момент, когда прежние связи исчезли, а новые еще не возникли. Не случайно, быть может, в этом контексте появление эллинского бога ветров, своеобразного заместителя по Пушкину, Духа Божия, носящегося над пустынными водными просторами в начале книги «Бытия». «И путь по нем широкий шел, и конь скакал, и влекся вол, и своего верблюда вел степной купец, где ныне мчится лишь эол, небес жилец. Посмотрим теперь, как в рамках упомянутых аспектов развиваются взаимоотношения поэта, несущего миру свое понятие свободы, и самого мира. Первое, что в связи с этим сразу же приходит на ум, то если оставить в стороне ранние произведения, где эта тема решается все-таки в общепринятых для того времени расплывчатых риторических восклицаниях, не лишенных притом изрядной доли трескучего риторизма, и даже стоящую много выше поэму «Цыгане», где Пушкин разрабатывает эту тему в ракурсе своеволия, воспринимаемого главным персонажем как свобода, это, конечно же, известнейшее, весьма язвительное и жалчное, а потому не вполне обычное для светлого пушкинского дарования стихотворение «Свободы сеятель пустынный», которое я считаю не лишним напомнить нашим слушателям. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, к чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». В этом стихотворении озадачивает уже самая первая его строка. Если сеятель, то почему пустынный? Но прежде, чем мы попробуем разрешить это недоумение, нам придется сделать небольшое отступление. Известно, что в 1823 году, когда было написано это стихотворение, Пушкин переживает тяжелейший душевный и мировоззренческий кризис. Душевные сомнения, борение между умом и сердцем, колебания между верой и безверием тогдашнего Пушкина с большой силой запечатлены в малоизвестном широкому читателю стихотворении «Надеждой сладостной младенчески дыша». «Надеждой сладостной младенчески дыша, когда бы верил я, что некогда душа, могилу пережив, уносит мысли вечные, и память, и любовь в пучины бесконечны. Клянусь, давно бы я покинул мрачный мир, и сокрушил бы жизнь уродливый кумир. Узнал бы я предел свободы, наслаждений, предел, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна живет в небесной чистоте. Но тщетно предаюсь пленительной мечте. Мой ум упорствует, не верит, жить желает. Меня ничтожеством могила ужасает. Как? Ничего? Ни мысль, ни первая любовь. Мне страшно, и на жизнь гляжу печально вновь. Но наиболее явные отражения этого кризиса мы находим в нескольких написанных в этом же году стихотворениях, родственных сеятелю, и отмеченных довольно странной и редкой для Пушкина саркастической, если не цинической, интонацией. В самом деле, откуда столько презрения и жалчи у обычно столь добродушного в отношении человеческих слабостей Пушкина? Мы разрешим этот вопрос, если обратимся к сходному по содержанию, и не только, кстати, по содержанию, стихотворению, написанному одновременно с сеятелем в том же 1823 году, и совпадающему местами с ним даже текстуально. Слушаем внимательно. «Мое беспечное незнание лукавый демон возмутил, и он мое существование своим навек соединил. Я стал взирать его глазами, мне жизни дался бедный клад. С его неясными словами моя душа звучала в лад. Взглянул на мир я взором ясным и изумился в тишине. Ужели он казался мне столь величавым и прекрасным? Чего, мечтатель молодой, ты в нем искал, к чему стремился? Кого восторженной душой боготворить не устыдился? И взор я бросил на людей, увидел их надменных, низких, жестоких, ветреных судей, глупцов всегда злодейству близких, пред боязливой их толпой, жестокой, суетной, холодной, смешон глаз правды благородный, напрасен опыт вековой. Вы правы, мудрые народы, к чему свободы вольный клич? Стадам не нужен дар свободы, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. Уточнение тезисов, изложенных в этом стихотворении, можно, как нетрудно заметить, найти и в сеятеле. И в особенности предшествующему ему, и более известному широкому читателю стихотворению «Демон» с посвящением Раевскому. Принято было даже считать, что он-то и есть главный герой этого произведения. И для неверующего человека, который воспринимает его и вправду как отражение впечатлений Пушкина от встречи с ним, других толкований здесь не предвидится. Не то для верующего, хотя бы для меня, например. Почему бы мне не предположить, что демон, который описывается здесь, это не персонификация пропитанного цинизмом человека, на какое-то время сильно повлиявшего на мировоззрение юного Пушкина, но самый, что ни на есть, заправдошний демон, уж не знаю как, явившийся или даже неоднократно являвшийся поэту. Стихотворение, следовательно, отображает опыт реального общения Пушкина с этой демонской силой и служит таким образом предупреждением от подобного общения нас с вами. Перечитаем его еще раз. «В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновение искусства так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений, тоской внезапной осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провидение искушал, он звал прекрасной мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел». Вот теперь самое время возвратиться к оставленному нами свободы сеятелю пустынному. Что же, стало быть, этот сеятель — это не Пушкин, а сам дьявол, диктующий ему эти строки? И более того, выступающий здесь повествователем, лирическим, так сказать, героем. Если это и вправду так, то стихотворение приобретает совершенно определенный, зловеще-насмешливый, если не издевательский, а вовсе не возвышенный контекст. Косвенным подтверждением этому может служить письмо Пушкина Александру Тургеневу от 1 декабря 1823 года, содержащего в числе прочего иронический анонс сеятеля, которым Пушкин сопроводил посылку только что написанного стихотворения «Наполеон». Далее цитата из письма. «Это последний мой либеральный бред. Теперь я раскаялся и на днях написал подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Конец цитаты. Глумливый контекст этого анонса очевиден. Пушкин, пиша подражание, подразумевает здесь пародию. В свете этого и смысл стихотворения «Свободы сеятель пустынный» тоже определяется ее контекстом. Учтем еще и разъясняющее стихотворение «Мое беспечное незнание». В этом контексте, посреди всего прочего, обретает смысл и странное сочетание «свободы сеятель пустынный» и «ранний выход до звезды», называемый иначе «деницею». Вспомним, что такое же наименование носит враг рода человеческого. И порабощенные бразды, приобретающие совершенно богоборческий смысл, это уж не говоря о чистой и безвинной руке, благих мыслях и благих трудах, явно издевательский смысл, диктующие последующие «дерзкое и надменное», «паситесь, мирные народы» и так далее. Это уж предвозвещает не только великого инквизитора, но и замятинское «мы». Отсюда совершенно нечеловеческий парафраз притчи о пастухе. Овец у Пушкина не должно охранять, пестовать, заботиться о них, только стричь или резать. Отсюда и привкус, несомненно, кощунственной, богохульной пародии, пронизывающие эти стихотворения, порожденные взглядом на внимающие Христовым истинам человечества с точки зрения сатаны, развертываемые в форме его монолога, насильно диктуемого медиуму поэту, образ которого, оговорюсь во избежание ненужных недоумений, быть может, вовсе не идентичен поэту Пушкину. При этом считаю не лишним, однако, присовокупить дополнение, касающееся очевидной опасности, хотя бы даже смутной возможности подобного опыта, пускай даже при разводе в разные углы повествователя и автора. Своеобразным эхом Сеятеля представляются мне два предзакатных стихотворения Пушкина «Мирская власть» и «Из Пендемонти», где предлагается, на мой взгляд, смягченное, менее радикальное развитие мотивов второй строфы Сеятеля. Последнее интересно еще и как выражение пушкинских представлений об идеале абсолютной свободы и абсолютного счастья, с подытоживающей все его содержание фразой «Вот счастье, вот права», чтобы напомнить, в чем именно заключаются свобода и счастье для поэта, приведу предыдущие строки, и тожащего одну из линий пушкинского творчества стихотворений. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать морочить олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах морочит балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода, зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому». Лишь Богу одному, несмотря на все преклонение перед Пушкиным, так и подмывает в этом месте исправить произносящему сейчас эти строки. Излишне и даже, пожалуй, неуместно ретивому в делах чистоты веры. Но что делать, если нельзя? Служить и угождать для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться тут и там, девясь божественной природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно, в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Как видим, Пушкин здесь недалеко уходит, если и вправду уходит, от собственных юношеских представлений о счастье и свободе, упоминаниями о которых буквально пестрят страницы стихотворений первой половины его творчества. Остановимся в связи с этим на словах «мешают боги». Не Бог, что типично для позднего Пушкина, но боги, как в юных подражательных стихах. Скажете, обычный поэтический оборот для поэзии того времени. Того времени, да, но ведь поэзию-то своего времени Пушкин перерос, равно как и преодолел ее стереотипы. Поэзию, да, но не само время. Отсюда снова и снова подсознательные срывы к его представлениям, поневоле проскальзывающим и в текстах. Поздний Пушкин, которого мы пытаемся воспринимать ныне как человека однозначно православного, очевидно, даже под закат жизни, так до конца и не преодолел, да и не мог, если вдуматься, преодолеть, не раз уже отмечаемого нами дуализма слияния внутри себя поэтического и религиозного, хотя достиг этого, по видимости, в бытовой стороне своего существования. Но только в самые последние часы его жизни ему, наверное, в полноте открылись знакомые только по-настоящему верующему человеку достаточно простые истины о той настоящей свободе и о том безграничном счастье, которые ждут некоторых из нас за гробом. Но это уже будет совсем другой разговор.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Александр Степанович Грин. Рассказ «Победитель». «Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу», — сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто. — Ну, Джен, Отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного, потому что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие новости. Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду. Он торопился сообщить, что сказал Стерс. Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась. — Ох, я боюсь всего потрясающего, — сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку. — Не сердись. Я только хочу сказать, что когда ты приносишь потрясающие новости, у нас на другой день обыкновенно не бывает денег. — На этот раз, кажется, будут, — возразил Геннисон. — Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. — Ну-с. Кажется, даже, наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела — вещь относительная. Мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других. Поэтому Стерс сказал: «Мой милый, это ведь ваша фигура женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе с книгой в руках». «Конечно, я отрицал, а он докончил, ничего не выпытывав от меня. Итак, говоря условно, что ваша эта статуя имеет все шансы. Нам, заметь, он сказал «нам», значит, был о том разговор. Нам она более других по душе. Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды. Поправляйте свои дела.
«Разумеется, тебя нетрудно узнать», — сказала Джен. «Но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет, наконец, отдых!» «Что еще сказал Стерс?»
«Что еще он сказал?» «Я забыл. Я помню только вот это, и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти 3000 среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Лидане?»
«Лидан уже представил свою работу?»
— Верно, нет. Иначе Стерс должен был говорить о нем. Лидан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как 6 его детей, мало-мало меньше, тоже, вероятно, ждут премию. — Что ты подумала?
— Я подумала, — задумавшись, произнесла Джен, — что... пока мы не знаем, как справился с задачей Лидан. Рано нам говорить о торжестве.
Милая Джен, Лидан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первое, его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом, Стерс еще сказал, что моя женщина — удачнейший символ науки, ведущий младенца, человечества, к горной вершине знания.
— Да, так почему он не говорил о Лидане?
— Кто?
— Стерс.
— Не любит его.
— Просто не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.
Напряженный разговор этот был о конкурсе,
объявленном архитектурной комиссии, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал 3000 фунтов. Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За 6 месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение 10 минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность. Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам. Надо было ждать. Ждать. Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы, было почти 7. И встал. «Джен, я схожу. Ты понимаешь, это не беспокойство, не зависть, нет. Я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Лидана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях». Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрыла и выдала, поспешно сказав: «Конечно, мой друг, странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?» «Очень скоро», — сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу. «Итак, недели 2, не больше, осталось нам ждать». «Да». «Да». «Так», — ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: «Иди же, я сяду шить». Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании школы живописи и ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал: «Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую. Я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть, подправить кое-что». «Ну, как много ли доставлено сегодня моделей?» «Всего, кажется, 14». Нурс стал глядеть на пол. «Понимаете, какая история? Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри, и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке». «Конечно, конечно», — подхватил Геннисон, — «но, право, у меня душа не на месте, и неспокойно мне, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу. Вы тоже не скажете ни одной душе. Таким образом, это дело пройдет безвредно. И вот она. Покажите-ка ей место в кассе гриль-рума». Он вытащил золотую монету, последнюю, все, что было у него, и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой. «Ну, да», — сказал Нурс, — «я это очень все хорошо понимаю. Если, конечно, что делать? Идем». Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам встал на пороге, скептически оглянув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преображенной жизненности, какая отличает скульптуру. Два человека разно смотрели на это. Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений, и стал искать глазами Лидана. Нурс вышел. Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более 3 футов. Модель Лидана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла между пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону щитом и гербом города. Лидан тоже не изумил выдумкой. Всего-навсего задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит. Геннисон отступил с чувством падения и восторга. — А! — сказал он, имея, наконец, мужество стать только художником. — Да, это искусство. Ведь это все равно, что поймать луч. Как живет, как дышит и размышляет. Тогда медленно, сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той женщине с книгой, которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он смотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного видения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Лиданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Лидана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса. За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну свойственную ему форму. Он взял каминные щипцы и 3 сильными ударами обратил свою модель в глину. Без слез, без дикого смеха, без истерики. Так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо. «Эти удары, — сказал он прибежавшему на шум Нурсу, — я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести».
«Как? — закричал Нурс. — Эту самую? И это ваша? Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?»
«Что?» — повторил Геннисон. «Тоже, но только лучше, чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Лидан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.